Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
День добрый, дорогие друзья. Очень рада, что сегодня мы с вами, как всегда, в прямом эфире, передача «Отличная семья». И, как всегда, мы стараемся открывать тему сиротства, делать ее более понятной, доступной, для того, чтобы все-таки сообща решать вот этот непростой вопрос. Надеюсь, что что-то у нас получается. Итак, сегодня мы решили поговорить на тему, вот что же делать, когда кровные дети против того, чтобы в семье появился новый ребенок, приемный ребенок. И мы хотим с удовольствием представить вам замечательных людей, которые сидят напротив меня. Это, во-первых, приемная мама с удивительной историей, удивительной судьбой, которая как раз сегодня будет главной героиней нашей передачи. Это Алина Макарова. Алина, добрый вечер.
Добрый вечер.
И еще у нас, друзья, сегодня в гостях режиссер Евгения Останина. И как раз Евгения нам сегодня расскажет, мы об этом поговорим и с вами, в том числе с вашим участием, о фильме «Белая мама», который вышел вот совсем недавно. Он уже завоевал несколько престижных наград, мы тоже об этом скажем. И поздравляем вас, кстати, с этим, Евгения.
Спасибо.
Это достойно, заслуженно, и дай бог, пусть будет еще. И очень хотелось бы, чтобы этот фильм, конечно, люди увидели. И этот фильм, он посвящен как раз Алине, ее семье, тем непростым, сложным отношениям. Это такая действительно драматургия, достойная, мне кажется, уровня нашей русской классики. Все очень сложно, все очень драматично, но светло. Вот все это пронизано любовью, которая, вот, на мой взгляд, источником, который является Алина, прежде всего, в этой семье. Вот. Остальные, конечно, тоже любят, как могут. Они что могут, они выдают. Вот. Но Алина, да, особый такой вдохновитель, мама во всех смыслах. Итак, будем сегодня говорить об этом, друзья. Ну и у меня, конечно, к вам вопрос, то есть в свою очередь по названию нашей передачи, вот что делать, если кровные дети не хотят, чтобы их жизнь менялась, чтобы пришел приемный ребенок, вот что делать? Может быть, вы были в такой ситуации, вы можете, соответственно, дать какой-то взгляд на это, дать свое мнение, поделиться своим опытом, пожалуйста, потому что мы здесь, собственно говоря, для этого сегодня и будем говорить, чтобы что-то интересное в этом разговоре родилось и, может быть, кого-то это вдохновило и повернуло совершенно по-другому вектор жизни. Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните, давайте наши координаты, во-первых, номер прямого эфира, нет, его не во-первых, давайте его потом. WhatsApp и Viber, +7 977 850 0996, я его периодически буду повторять. Друзья, вы нас можете слышать, видеть, общаться с нами, пожалуйста, сейчас идет видеотрансляция в соцсетях наших партнеров, так что пишите свои комментарии. И вот как раз сейчас мы уходим на перебивку, там вы услышите телефон прямого эфира, а потом мы возвращаемся и начинаем. За микрофоном Татьяна Ваганова, не переключайтесь.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в эфире. И мы сегодня говорим о истории Алины, и я думаю, что эта история как раз может и ответить на тот вопрос, который мы обозначили в начале нашей передачи. Алин, ну давайте мы сделаем такой вот и в твою историю, и фильм, потому что фильм снимали о тебе. И фильм действительно, вот насколько я могла посмотреть, снят в интересном таком формате. Это, может быть, не классическое документальное кино, к которому многие привыкли, хотя, опять же, скажу, что это такое, ну, тоже не совсем ноу-хау, то есть такие фильмы есть и снимались, поэтому здесь, смотря какая аудитория, да, смотрит это кино, вот понятно, что более молодые, они, может быть, привыкли уже к этому формату, более зрелые для них это, может быть, какой-то ноу-хау. Вот, но, тем не менее, да, это не классическое такое документальное кино, как вот многие привыкли, голос за кадром, выверенные такие, да, вот фрагменты, и видно, что, да, все это красиво, замечательно, но вот как-то слишком рафинировано. Хочется больше свободы, какого-то дыхания, жизни, вот, да. И это кино действительно снято именно в таком стиле. Вот кто-то, если посмотрит на это, может подумать, что они смотрят реалити. Вот они сейчас включились в какой-то фрагмент, говорят, о, это вот очередное реалити-шоу о приемной семье. Вот хочу задать вопрос вот сначала Алине, потом, соответственно, Жене. Алин, прежде чем мы перейдем к истории, вообще как вы вот на это подписались? Вот к тому, что в вашу семью, да, вдруг пришла вот эта команда, потому что это тоже один из самых распространенных вопросов, когда речь идет именно о съемке документального кино, тем более вот именно такого жанра. Когда вы понимаете, вот вы свою семью открываете нараспашку со всеми подводными камнями, особенностями, нюансами, и, извините, особенно в нашей такой ментальности русской, когда мы не любим выносить какой-то ссор из избы, когда мы говорим, ребята, да, вот пусть вот останется что-то такое у нас там вот за кадром, а вот в кадре семья должна быть идеальная, картиночная такая вот. Алин, как вы на это подписались, на этот эксперимент?
Ну, сложно сказать. Я, наверное, сначала подписалась, а потом подумала, что я сделала.
Классический ответ женщины.
Да, но на самом деле я считаю, что тут огромную роль сыграли личностные качества тех людей, которые ко мне пришли с этим предложением. Это, во-первых, там тот же Андрей Киселев, потом Сусанна, потом Александр Расторгуев. Все со мной разговаривали, все убедили меня в том, что это может быть интересно.
Алина, вот смотрите, да, вот мы немножко просто поговорили, пообщались до эфира, и вот понятно, например, вот понятна ваша мотивация как приемной мамы, человека, который в этой теме, чтобы в каком формате не снимали про детей-сирот, и что бы это ни было, да, вот кино, какая-то передача, шоу, любая возможность просто сказать этому миру, ребята, обратите внимание, у нас есть эта проблема, есть дети, им нужна семья, им плохо просто в этих детских домах, и вы скажете «за». Вот да, я «за», да, несмотря на то, что это достаточно рискованно взять и вот пустить вот все это замечательное в свою семью. С вашей мотивацией понятно, вот она такая была или она была в чем-то другой?
Ну да, в основном такая. Я считаю, что то, что у детей нет семьи, это просто катастрофа. И, ну, это как бы вот, например, вы идете, у вас дома праздник, и кончился хлеб, и вас жена послала за хлебом. Вы идете, вы уже в праздничном костюме, там ждут гости, дети ждут подарков и все такое прочее. Вы идете и видите, что по склону горы ползет ребенок или не ребенок, или подросток, и он медленно, но верно катится в пропасть, сам того не осознавая. И тут как бы зависит от вас, как вы поступите. Вы можете его спасти, протянуть ему руку. Он может говорить, что ему это ничего не надо, что он, кто вы такой и зачем вы вообще, какое ему дело. Вы можете испачкать костюм, потерять туфли, на вас обидится жена, будут в недоумении все окружающие, но вы сделаете это. А можете пройти мимо, потому что вас ждут, у вас своих проблем хватает, и вообще пусть кто-нибудь другой. Ну, то есть тут как бы выбор каждого.
Алин, вы знаете, что вы сейчас рассказали? Притчу о добром самаритянине. Это просто евангельская история, ну, на самом деле, да? Вот современная евангельская история. Вот если бы мы делали тоже такие короткие зарисовки, вот хотели бы рассказать Евангелие сейчас современному человеку. Снимай, вот, пожалуйста, да, тебе. Вот, не надо там костюмированного шоу, вот то, что есть на самом деле. Но вот, опять же, да, я вот во время вашего повествования прямо хотела сказать, что многие бы просто спокойно пронеслись бы за своей булкой, потому что время, темп, действительно, там, извините, дети ждут, и вообще, вот жизнь, она такая вся, конечно, интересная, но жесткая. Вот каждый за себя, за свою семью, за свое счастье. И вот, чтобы переключиться на кого-то другого, вот, наверное, сначала должно что-то произойти. Вот внутри человека. Я не знаю, какое-то событие, какой-то процесс, который повлияет на него для того, чтобы сподвигнуть вот к какому-то такому движению души, чтобы не просто пожалеть, потому что сказать, да, бедный, сирота, тяжело, конечно, ну, ползи дальше, а я как бы пошел по своим делам. И вроде бы, скажем, и человек не черствый, и вот он идет, да, за этой булкой, мучается внутри. Это вообще вот такое классическое состояние интеллигента. Вот он идет весь такой в разрыве, аорты, там, муки, совести, все, но тем не менее, сирота там ползет, а ты уже в магазине покупаешь булку, и как бы на этом все заканчивается. Нас здесь спрашивают, как называется кино? Кино называется «Друзья, белая мама». Я надеюсь, что скоро вы его увидите. Хорошо, Жень, вот про вашу мотивацию. Вот давайте о ней. Вот так как вы человек, который до съемок этого фильма особо отношения к сиротам никакого не имели. Ну, наверное же, естественно, как и все люди, мы же в одном государстве живем, знаете, что да, вот есть такие дети-сироты, живут они в детских домах, и это плохо. Но тоже как-то вот особо, наверное...
Нет, как-то тема это не касалась.
Не касалась, да, да. Вот, и вот... И вот что-то случилось, да, то, что все-таки вы приступили к съемкам этого фильма, стали погружаться в материал. Вот ваш какой был основной интерес?
Вы знаете, если честно, было просто интересно наблюдать, просто отсматривая материал изначально за семьей Алины еще до усыновления Дани, потому что те отношения, которые уже имелись в семье, они достойны того, чтобы их показывать.
То есть, в первую очередь, мотивация – это сам человек и вот история, да?
Да, наша героиня, да, Алина.
Драматургия жизни, да, которую не надо сочинять, здесь обошлись без великих, вот оно есть, да, сама жизнь – это и есть великий писатель.
Конечно.
Хорошо, вот, Алин, когда… Давайте вот, наверное, так, чтобы было все-таки более понятно людям, вот о чем мы, немножко расскажем историю как раз вашей семьи. Она у вас очень интересная, она у вас очень нестандартная. Вот начните, пожалуйста, чтобы я здесь не работала просто испорченным телефоном, потому что лучше всегда от первого лица.
Ну, с чего начать?
Начать вообще, вот именно, да, вот рассказать именно, вот сделать такую визитную карточку, да, своей семьи. Вот как так получилось? Вы прекрасная белая женщина, блондинка с голубыми глазами, и почему-то за вами стоит целая орда каких-то интересных детей. Как это получилось?
Ну, эта орда образовалась, когда я вышла замуж за своего однокурсника. Он был родом из Эфиопии. Вот, мы поженились, и у нас родились прекрасных 6 детей. Вот. И как раз-таки это обстоятельство и сподвигло меня заняться тоже вплотную усыновлением, потому что я раньше, да, тоже бегала за булкой, как тот мужчина, и думала об этом очень так. Ну, где-то там это есть, да. Но потом я узнала, что в посольство приходят дети, брошенные такими вот студентами, которые хотят узнать что-то о своих родителях, о своих отцах. И это очень такой тяжелый факт, когда ребенок ничего не знает о своих родителях. Это вот, кстати, тоже... К слову, о тайне усыновления. Всегда ребенку хочется знать, где его корни, кто его отец, посмотреть, конечно, хотя бы какие-то фотографии или что-то еще.
Ну, вот я вот здесь даже чуть-чуть вас остановлю. Вот, например, то, что вы рассказали, это уже нестандартно для общества. Потому что вы женщина, белая женщина, да, вот, и у вас 6 детей, которые пошли в своего папу, которые очень резко отличаются от вас. И я уверена, что очень много вопросов и разные реакции на все это. То есть вообще изначально откуда? Мне кажется, что у многих, допустим, если вот они посмотрели на эту ситуацию, так со стороны, не зная подробностей, они подумали, что вы уже являетесь приемной мамой 6 детей.
Вот. Ну и когда я в базе увидела такого же темнокожего ребенка, то, естественно, мне, ну, как бы чувство эмпатии, оно заслонило все остальные. Мне захотелось, чтобы он рос такими же детьми, как и он сам, чтобы он не чувствовал себя белой вороной. Вот. И вот с этого момента начался мой путь в приемные родители.
Ну вот смотрите, вот интересно, в фильме вот практически там, ну, с первых, с каких-ли кадров, но там вот очень интересные такие есть фрагменты, когда вы сидите, рядом с вами ваша дочка, рядом еще одна дочка сидит, у вас такой диалог, да, то есть когда она обращается, она говорит, а ты понимаешь, мама, что здесь есть много факторов, вот, на которые вообще-то надо обратить внимание, и она очень такие здравые доводы приводит, она говорит, что, ну, сейчас не будем этот диалог транслировать, но смысл в том, что ребенок боится, что мама теперь, мама будет вне доступа. То есть она будет теперь переключена на вот этого нового ребенка, которому нужно много внимания, много заботы и так далее. То есть этот ребенок является таким агрессором, угрозой, который отнимает у детей их мать. Ну, радости здесь мало, конечно. И они трезво это оценивают, они это говорят, у них нет каких-то тоже мимишных таких представлений розовых, что «Ой, сейчас у нас братик появится, ну, как хорошо, мама, мы пошли в детский дом там или куда взяли его, и сейчас мы будем творить добро». Нет, дети жестко говорят: «Слушай, мама, вот, а вообще надо нам это?» И вот это потрясающее тоже еще место, когда в торговом центре вы там ловили своего прекрасного сына, а потом вы разговариваете с другим своим сыном. Он говорит: «Слушай, сдай ты его, пожалуйста. Слушай, можешь ты его сдать?» Вы говорите: «Да, могу». Но зачем? Вот он вот хороший такой, вот он добрый. Он говорит: «Да какой он хороший? Какой он? Что это такое?» Алин, вот как? Вот как отвечать детям на все это? Искренне.
Ну да, только искренне. Другое не катит просто никак. Но самое главное в этом, что все, и я, и дети, они знают, что это все временные трудности. Как...
Вот как дети могут знать, что это временные трудности?
Я им об этом рассказываю. Это постоянное проговаривание и обращать внимание на то, даже маленькому Доминику, которому был во время фильма, я показывала, что смотри, он уже меняется. Вот прошел месяц, стало лучше вот здесь, вот здесь. Прошло там 2 месяца, вот он уже так не делает. То есть, когда дети обращают на это внимание и видят положительные сдвиги, это, конечно, очень мотивирует, это заметно, это хорошо.
Да, но для этого должно время пройти, да?
Время, безусловно.
Время пройти, да. А вот когда времени нету, а тебе надо объяснить, почему ты все-таки это делаешь, а тебе приводят достаточно такие серьезные доводы, причем, ну как вот, вы же человек грамотный, и на школе
Спасибо.
Приемных родителей, да, там же постоянно обращают на это внимание, что, ребята, когда вы задумываетесь о том, чтобы взять ребенка в семью, значит, решаете это совместно с семьей, и если ваш муж, ваши родственники, ну, ближайшие, конечно, с которыми вы проживаете. Речь не идет там о бабушках, дедушках, там тёть, дядь, это уже как отдельный сценарий. Значит, если они будут против, то, скорее всего, вы ввязываетесь в очень сложную авантюру. Потому что это будет жесть. Жесть, потому что приходит ребенок, с которым надо действительно работать, адаптация, все такое. Она проходит у всех, и у него, и у вас. Семья, которая не готова это принимать и которая тоже, естественно, раскачивается со стороны в стороны, и она по-всякому реагирует. И самое главное, что главным действующим лицом во всей этой такой трагедии являетесь вы, потому что вы это создали и привнесли. И вот это... Вот я на все это смотрела и думаю, вообще, как Алина на это решилась? Это ведь такая колоссальная нагрузка. Потому что вот у вас разговор с мужем, когда вот он идет, вы по улице, да, идете, и он говорит: «Слушай, я больше не могу. Вот ты там вот во все это подписалась, а я больше не могу». И вот вы идете, и понятно, у вас и слезы на глазах, и вы пытаетесь как-то держаться и улыбаться, и все, и вы понимаете, что а действительно в этот момент ответить-то нечего. Потому что и в разговоре с дочерью вы говорите: «Да, это моя ответственность. Это вот это мое время. Это вы всем объявляете, что я вынесу эту ситуацию. Вот его, вас всех, я все это вытяну». Алин, как это вот возможно было?
Ну, я не знаю. Главное, это быть готовым к самому худшему. А потом, если будет лучше, то это будет удача просто. Но на самом деле так. Надо быть готовым ко всему, что может случиться. И тогда, когда... оно случается, уже не страшно, потому что ты к этому подготовлен. И готовить окружающих, конечно же.
Ой, ребят, вообще смотрите кино, потому что вот вы сейчас смотрите вот нашу передачу, и увидите, что Элина сидит, вот и руки у нее, и вообще вся она, спина прямая, и в дикторской позиции, голосом она говорит, надо быть ко всему готовым, и тогда все у вас получится. Вот, а что за этим стоит, это вообще просто, это, ну, я не знаю, правда, как, я не знаю, как вы на это решились, правда, вы сильная женщина.
Спасибо.
Правда, очень мощная и очень сильная, потому что действительно вот вести этот локомотив, когда ты понимаешь, одно дело, вот если, например, там вся семья, вот они за, и они говорят, да, мама, если что, мы на подстраховке, мы на подхвате, мы с тобой, все, мы, значит, там одна команда, мушкетеры. А когда вот так вот, да, это тяжко. Ладно, переключаемся на Женю. Жень, вот, ну... Понятно, что вот до этого особо в теме сиротства как-то никак, но тем не менее, вот какие-то же все равно были представления о, вот вообще о том, вот сироты, кто это, вот что это, вот если они в приемной семье, вот, например, если вот человеку задать вот, ну, подобные, да, подобные мысли, вернее, подобный вопрос, вот какие ассоциации рождаются? То есть что, приемный ребенок или вообще ребенок-сирота, вот что?
Ну, вы знаете, были какие-то, видно, очень абстрактные понятия, потому что по сравнению с тем, что я увидела, все мои представления были очень далеки, во-первых, от реальности, потому что все-таки при усыновлении, да, абстрактном таком понятии, как усыновление, речь в итоге идет, ведется о конкретном человеке, которого вы усыновляете. То есть это человек с характером. В данном случае, вот в фильме «Белая мама», Алине попался достаточно ребенок тяжелый, не в том, что у него там психика в детдоме была расшатана, там, а тем, что у него был очень сильный, и есть очень сильный характер. И Алине сопротивление, и всей семье оказывалось очень сильное.
Ну вот смотрите, вот у вас, вот, когда вы стали погружаться вот в эту тему, именно в период съемочной, да, вот работы, вот это вот погружение в глубину, это же вот как в колодец, да, какой-то там еще вот ты спускаешься все ниже, 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 и вот это вот вызывает что? Ощущения, какие откровения идут? Страха, трепета, желание вылезти быстрее отсюда, или наоборот, интерес вот еще больше, вот еще вниз, туда, вот что было у вас?
Смотрите, для меня произошло это немножко по-другому, более резко, не плавное было погружение, тем контрастнее была разница. В какой-то момент работа над материалом, в первые там, несколько месяцев съемки, потребовалось короткий трейлер, он, кстати, стал основой трейлера, нужно было показать продюсерам именно мальчика. И мне пришлось из материала скакануть месяца на два вперед, я еще разбирала материал, где его нет. То есть у меня был резкий скачок. И я буквально увидела семью через два месяца после того, как они его берут, эту Даню. Это было небо и земля. Причем вот, нарочито картинка была, первая попавшаяся мне, это Алина, ее муж Сергей, в черных, траурных водолазках, в диком скандале с этим Даней, которым, точнее, он ему устраивает дикую истерику. Они спокойно, равномерно пытаются ему сказать, что нет. Будет не так, будут правила, не будет никаких котят сейчас, потому что у тебя есть свинка. И дети, лица детей тоже. Вот такой скачок позволил увидеть, насколько быстро изменился и изменился в лице младший сын. Вот этот контраст вот мне очень резанул по глазам, и я поэтому в дальнейшем в разборе материала стала больше обращать внимание на Доминика.
А что вы увидели во взгляде мальчика?
Он повзрослел. Mm-hmm. Грусть и... лицо вытянулось, стало. Он был абсолютно таким милым...
Мимишным таким, да?
Мимишным
вот таким,
мальчиком, да? Таким, да. Очень живым, классным, улыбчивым. А тут такое пасмурное лицо, другая стрижка, более короткая. Ну, то есть там все-все-все. Он вытянулся, собрался, сжался. Вот такой был контраст. У меня вот не было плавного погружения, у меня было резко вот так... рай и такой ад.
И,
просто
и
сразу.
Ад. И вот когда вот с этим сталкиваешься, вот опять, вот это вызывает что? Интерес, отторжение. Вот какое ощущение? Я не знаю, допустим, например, какое-то...
Ужас.
Ужас, да?
Первая, наверное, реакция – ужас. Потом дальше я вглядывалась, конечно, в мальчика, и у меня долгое время было... были очень широко раскрыты глаза. Потому что я, как? Но все же было хорошо, тихо, мирно, и тут просто взрыв.
Ну, знаете, а вот вопрос как-то внутри вот задавался тоже вот в отношении Алины, допустим, а они-то зачем все это сделали?
Конечно, конечно. У меня на протяжении всей работы над фильмом мучил этот вопрос. Он не был даже снят на самом деле, когда был завершен фильм. Вы знаете, когда он был снят? Буквально пару месяцев назад. Я оказалась у Алины в гостях, и я увидела этих детей. Я увидела этого Даню. У меня вопрос просто автоматически ушел. Потому что когда ты видишь этого ребенка уже спокойным, красивым лицом, живущим в семье, уже нянчимся с младшей сестрой, совершенно другой человек. Вот тут у меня все, у меня вопросов больше нет. Но это невозможно передать эту информацию другим людям, которые будут также спрашивать, зачем. Пока вы не увидите глаза этих детей, вы не поймете, зачем это нужно.
Да,
потому что логики никакой нет.
Логики никакой, да. Вот я к тому и подводила, да, что логики вообще нет. Поэтому задавать этот вопрос, вот с одной стороны, да, нелогично, с другой стороны, как его не задать? Вот, и здесь, правда, вот такие ассоциации у меня, например, вообще вот с войной, да, когда вот идет какое-то сражение, и ты понимаешь, что вот там фронт двигается, а за тобой там осталось еще несколько раненых, и вот надо вернуться, надо, например, там этого человека как-то попытаться спасти, и там обстрел, и ты все равно ползешь, все, и ты понимаешь, вот зачем ты это делаешь? Вот надо быстренько, да, вот быстро в кусты там или куда, спасай свою жизнь. Двигайся за фронтом. Ну что, это война, ну, дружище, да, здесь стреляют, действительно убивают, ну что делать? Вот, а тем не менее, вот что-то подвигает человека-то возвращаться, рисковать своей жизнью, и ты не знаешь еще, дотащишь ты его там до этого окопа, нет, будет он спасен, нет, это все под вопросом. Это все
то, что,
под,
наверное,
вопросом.
Это называется человечностью.
Да, потому что никто тебе не гарантирует результат. Вот говорят, ребят, вот тебе будет очень, там, вам будет тяжело, очень жестко, да, вот, но никто не говорит, что в конце вы будете победителями, лавровые ветви там, и все замечательно. А вдруг не получится? А вдруг и тебя тоже рядом с ним? А вдруг ты его не вытащишь? И тем не менее, все равно что-то двигает.
Мне сразу вспоминается кусок из фильма, где есть подобный вопрос, заданный в диалоге Алиной со старшим своим сыном, когда она его спрашивает. Вот ты понимаешь, что вот ты хочешь убедиться сам, что это, возможно, неправильный путь, но ты хочешь убедиться сам, ты должен это сделать сам. И это, наверное, правильный путь в других тоже вопросах по жизни. Ты должен сам убедиться, не озираясь назад, не слушая чужого мнения, которое может быть разным, которое может тянуть тебя назад на твоем пути. Ты должен сам принять решение, сам убедиться в своем опыте.
Да, но только здесь вот ситуация, она чем различна, да? Вот, например, если человек, он один, и он понимает, вот он отвечает
это
сам
проще,
за себя,
конечно.
Это проще, да. То есть я имею право рисковать, потому что, ну, вот я рискую, вот это я, это моя жизнь, и я имею на это право. А когда ты понимаешь, что у тебя муж, дети, и ты, и они против, да, и им плохо, и они тоже страдают, и ты рискуешь не только собой, но и ими, вот здесь все гораздо сложнее. Вот здесь тяжело. Значит, спрашивает нас Дан. Причем тут в этой ситуации мнение родных? Дан, вы, наверное, нас не слышали с самого начала. Их это вообще не касается. Опять, кто же эти родные?
Ну, близкие, имелось в виду,
близкие
семья.
Близкие, конечно, да.
Да,
вот мы и говорили, да, бабушки, дедушки, тети, дяди, конечно, не в счет. Да, это уже такая как бы...
Оболочка.
Оболочка, да. А здесь именно те люди, которые будут жить с этим ребенком, поэтому как же это их не касается? Это их касается напрямую, непосредственно. Друзья, давайте мы на небольшой перерыв, и потом мы возвращаемся, продолжаем говорить на эту тему. И я думаю, что сейчас мы как раз подберемся к главному, о том, как же Алина своими удивительными ресурсами, своей потрясающей любовью вот эту ситуацию смогла вывести во что-то такое конструктивное, светлое. Вообще, как люди-то согласились тоже под это подвязаться. Так буквально через несколько секунд, друзья, не переключайтесь, да, будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Мы сегодня говорим с Алиной Макаровой, с Евгенией Останиной. Говорим о приемных детях, о семье, о том, как же бывает непросто на самом деле. Вот непросто решиться на что-то человеческое, вот такое великое. У нас вообще приемные родители не любят, когда их героями называют и так далее. Вот они говорят, это же вот жизнь. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, ты понимаешь, что нет, потому что это тоже своего рода героизм. И вообще, наверное, человек на протяжении своей жизни, да, у него бывает такой период, когда он совершает какие-то поступки. Их можно назвать геройскими, потому что они требуют особой концентрации, особой воли, особого посвящения, вот, вызова. И, ну, как это не назвать геройством? Это же не просто рядовая ситуация, да, вот пошла там себе новое платье покупать и пошла за ребенком. То есть это серьезно. Алин, ну вот смотрите, например, нас сейчас слушают, может быть, те родители, которые задумываются над тем, чтобы стать приемными, но точно так же они встречают сопротивление в своей семье. Ну вот если мы говорим про детях, да, в данном случае. Когда дети говорят, нет, нет, ни в коем случае вообще, нам на расстоянии пушечного выстрела, даже не думай. Вот как здесь быть? Вот несмотря ни на что, вот ладно, я не буду отвечать на свой же вопрос.
Но мне кажется, безусловно, надо слушать детей в первую очередь, да, то, что они говорят. Очень важно быть услышанным в любом возрасте и в любой ситуации. И потом уже с ними просто разговаривать. Я думаю, чем у человека больше информации, даже если это ребенок, тем быстрее он придет к каким-то нужным выводам, и тем легче до него донести свою точку зрения.
Ну вот у вас сколько времени ушло на перевербовку ваших?
Ну, в моем случае, понимаете, как бы все были за изначально. И самый ярый сторонник, который кричал, что когда уже Даня появился, сдай его обратно, Доминик, он очень хотел младшего брата. Потому что у него замечательный Марк, старший брат, и он хотел быть таким же замечательным старшим братом для этого младшего. Но, к сожалению, не всегда то, что ожидаешь,
ну, конечно, да, забывается. Да. Ребенок столкнулся с реальностью. Хочешь, да. Как Женя говорит, ты повзрослел. Да, вот
он
сразу.
Он увидел, что новый младший брат несколько не такой, как хотелось бы.
Бойся сбывания мечт.
Да, не то, на что он рассчитывал. И, конечно же, эти отношения приходится выстраивать. И в каждой ШПР, наверное, говорят, что когда вы взяли приемного ребенка, максимум внимания вы должны уделять своему кровному ребенку, чтобы он ни в коем случае не чувствовал себя ущемленным, забытым, заброшенным и так далее. Это сложно, но это надо делать.
Ну, смотрите, тем не менее, вот вы уже, как, опять же скажу, человек со своей историей, с большим опытом, все-таки что вы вот посоветовали? То есть действовать, допустим, ну, как бы с неким риском, вот брать ребенка в семью, даже если кровные дети против, и надеясь на то, что, да, вот в процессе у них что-то появится, образуются и связи, и все, и вот как-то что-то такое, возникнет какая-то химия, и получится семья. Либо все-таки нет, и надо дожидаться именно на того момента, когда они сами скажут, да, мы согласны, мы хотим.
Мне кажется, все-таки правильнее было бы дождаться такого момента, когда дети будут с тобой заодно. Потому что если вы работаете в команде, это совсем другое дело, чем работать в одиночку.
А вот помимо разговоров, что еще можно сделать? Как можно повлиять на этот процесс? Вот этого внутреннего созревания, к тому, чтобы ребенок как-то включился и тоже вошел в эту тему. Потому что вот, я не знаю, разговоры, с одной стороны, да, это хорошо, вот со всеми надо говорить, с другой стороны, вот, Жень.
А вы знаете, я просто сейчас сидела и думала, вот пока насчет разговоров, в материалах как раз-таки очень много Алина общается с детьми, мне кажется, это и есть основной поле деятельности перед тем, как усыновлять, это разговаривать подробно, любую тональность эмоциональную разбирать, которая творится у твоих детей, делиться тем, что у тебя самой происходит в этот момент. Именно разговаривать. Я почему об этом вспомнила? Мы показывали в Польше, когда фильм, сравнить немножко аудиторию, да, допустим, российскую и польскую, есть культурное отличие, и вот поляков очень сильно удивило то, как Алина со своими детьми подробно рассуждает о ситуации. А мы с Зосей, вот у нас два режиссера, после уже показа, такие, а с нами мама тоже так же, для нас это неудивительно, с нами точно так же в детстве общались, как с взрослыми людьми, объясняли ситуацию, где-то, конечно, давили, но не сильно. То есть вот эта вот специфика с самого детства общаться со своим ребенком, как уже с полноценной личностью, наверное, в этом секрет вообще любой семьи, не только приемной. Вот у Алины это просто очень талантливо, очень продуктивно работает по отношению ко всем членам семьи. Так что все-таки разговоры.
Да, слушайте, но вот уверена, что нам бы вот сейчас, допустим, если бы здесь была живая аудитория, то же здесь, конечно, люди бы сказали, что, слушайте, ну это в идеале. Вот как бы разговоры не, особо не работают, потому что когда начинаешь говорить разговоры, подросток, вот как-то это все, значит, родитель сидит вот в замечательной позе Алины на кухне, даже если представим, пусть это не студия, да, нет микрофона, ушей, как бы здесь чай, более камерно, вот, и вот таким ровным голосом она докладывает.
Как-то почему ровным? Это... Вот как раз-таки неровным. Эмоционально, душевный разговор. Это как раз был бы душевный разговор.
Вот опять же, да, либо, например, это надо как-то воспитывать прям вообще самых маленьких, чтобы ребенок, ну, как бы именно понимал, даже не то, что... Ну, для него это было, естественно, как дышать, вот разговаривать с родителями, да, чтобы не было такого молчали, когда вдруг ему стукнуло 13 лет, а давай мы с тобой поговорим. И здесь чашка чая, да, и пошло. Ну, наверное, тогда, да, это диссонанс. Вот, но тем не менее, вот я помню, у меня еще родители делились тем, что вот они, допустим, подключались к каким-то проектам волонтерским, и вот ходили вместе с своими отпрысками в детские дома. И вот, ну, то, опять же, вот для того, чтобы как-то погрузить ребят вот в эту атмосферу, чтобы дать какой-то контакт, и тоже это во многих случаях срабатывало положительно, потому что здесь подключались вдруг вот какие-то мысли, да, о том, что как-то вот есть люди, которые живут совершенно иначе, чем мы, они живут хуже, да, и действительно вот там нет родителей, и как это вообще отражается, да, на человеке. Вот начинаешь с ним общаться, взаимодействовать, понимаешь, да, что он сложный, что он весь такой больной душевно, и видишь почему, да, ну, израненный, там много что уже человеку пришлось пройти, хотя ему, может быть, там, не знаю, лет 9, а у него уже за спиной такое, что вообще караул, удивляешься, как вообще выжил-то человек. И как-то это тоже работает. Вот вы как к этому относитесь?
Мне кажется, это очень хорошо и замечательно, если есть такая возможность, да, например, быть волонтером или помогать какому-то конкретному ребенку-сироте, то есть такая умная помощь, как сейчас ее называют, и чтобы и вовлекать в это детей. Я помню, что мои старшие девочки, им дали путевку в лагерь от соцзащиты или от каких-то таких органов. И поскольку мы были многодетными, то их поселили вместе с детьми из детского дома. И вот они приехали оттуда в таком полном недоумении, что они были, поскольку старше, им уже было по 16 лет, а малыши эти из детских домов называли их мамами. И, ну, то есть какой-то опыт уже был такой. Мне кажется, что как-то вот Господь ведет по жизни и приводит куда надо, правда, на самом деле. И замечательно что-то показывать, какие-то фильмы, обращать на что-то внимание, говорить, показывать, помогать. Не только, ну, если у нас очень много организаций, которые помогают, я не знаю, тюленям и морским котикам, Гринпис, то почему бы не помочь детям?
Да, причем вот я считаю, что, ребят, помогайте всем, потому что все в этом нуждаются, потому что столько есть буквально, ну, как это даже слово помягче найти?
Страдающих.
Да, страдающих нет, я даже о другом, о том, что столько средств, ресурсов и финансов, в том числе, тратится на какую-то туфтень, вот по-другому никак не скажешь. Глупость просто какую-то, ты думаешь, господи, вот это да в мирное барусло. Вот, и всем, я понимаю, что это не спасло бы мир, это все гораздо сложнее, ребят, потому что, да, деньгами здесь мы не обойдемся, не откупимся. Вот все гораздо сложнее. Все начинается вот внутри себя и много-много всего. Но, тем не менее, вот хочется, чтобы уж если эти деньги уж и тратились бы, то вот по каким-то другим, на самом деле, хорошим целям. Но вот если мы снова вернемся к фильму, то вот стоит заметить, что... Ну, нас как-то вот не балуют вообще вот этой темой, ну, если мы говорим о сиротах. И вообще вот и документальное кино, и, допустим, то же самое игровое кино, эту тему, ну, и вообще как-то именно социальную сферу особо у нас, особо не раскрыто, скажем
пока
так.
Пока до нас эта мода не дошла, социальные фильмы.
Хотя вот вроде бы как бы с одной стороны и модно, но мне кажется, здесь, наверное, все-таки рубль побеждает все, вернее, не побеждает. Вот, потому что из экономических соображений считается, что, ну да, вот может быть, вот хотелось бы. То есть люди боятся, что, наверное, продюсеры, вот те люди, которые будут вкладывать деньги, что деньги не отобьются, ну, говоря простым языком, да, что кино не окупится, столице народ это смотреть не будет.
Может, это специфика, наверное, еще и России, то, что у нас помимо всего прочего куча других проблем, маленьких, больших у каждого в жизни, все-таки благотворительность, она возникает, наверное, на каком-то определенном уровне благополучия. Ну, вот так в целом, в среднем, да, мы берем по миру, если брать, то, наверное, у нас, возможно, люди еще не дошли до того уровня проживания, когда ты можешь выдохнуть такой... А чем хорошим заняться, вот, полезным для социума?
Да, ну, смотрите, это отдельный даже момент. Я вот про кино. Например, что вот пойти там
поэтому
своей семьей, да, и посмотреть.
Поэтому продюсеры не хотят вкладывать деньги в фильмы, которые
в такой некоммерческий, как бы, проект.
К проблемам, а не отодвигают эти проблемы для зрителя. Ведь в основном телевидение сейчас у нас как пытается развеселить, отодвинуть от того, что происходит на самом деле с вами же самими.
Ну вот, например, если мы возьмем то же самое, например, вот советское кино, то это была, конечно, другая история, вот, и там были именно фильмы, и причем, опять же, я хочу сказать, что вот интересно как-то, может, вы со мной не согласитесь или согласитесь, не знаю, но мне кажется, вот именно вот такое историческое время российского кино, не советского, вот действительно оно очень сильно провисает, такое ощущение, что люди не умеют снимать даже психологическое кино, психологические драмы. Вот как-то это преподносить.
Скорее
потому что,
согласимся.
Потому что, например, если мы говорим, хоть сейчас это, опять же, не популярно, вот, допустим, не совсем патриотично, если мы говорим там о американских аналогах особенно, то там эту тему ее умеют преподносить. Вот ты смотришь, да, и тебя это захватывает, это
глубоко. У нас
глубоко.
Страна помоложе, чем США.
Россия?
Да, ну, будем брать конкретные куски кинопроизводства.
Понятно, но вот тем не менее, вот интересно, вот я думаю, почему? У нас ведь, вот посмотреть, если Россия как раз, вот, ну, опять же, не будем говорить в отличие от Америки, это, конечно, очень грубо так линейно, но тем не менее, вот российская, как российская даже не элита, а именно вот, опять же, там не интеллигенция, хотя и это тоже, но вот люди, которые занимаются именно искусством, творчеством, но это люди, которые в любом случае, они в определенном контексте воспитываются, это, ну, та же самая, да, не знаю, там, русская классика, то же самое советское наследие, без которого никуда, его можно ругать, не ругать, но тем не менее оно есть, это наши методики, это там преподавание, все такое, если мы говорим театр, кино, это, безусловно, вот оттуда. Вот почему нету вот этого побуждения, я не знаю, навыка, чего еще, к тому, чтобы вот сделать тоже некий такой вот прорыв, как Алина, например, сделала, да, в своей жизни, вот снять какое-то вот такое именно хорошее, глубокое кино, психологическое. И тишина. Ладно. Ну, Жень, здесь нужно было сказать, что вы такой человек, господи. Не понимаете, я к чему веду?
Нет, я задумалась.
Слишком длинная подводка, да. Жень, надо было сказать, есть такой человек, это я. Нет, ну правда, да, вы-то в свою очередь как вот рискнули к тому, чтобы вот снять все-таки это кино? Это же, не, извините, не две копейки стоит.
Ну, с моей стороны не было рисков.
Ну, тем не менее.
Это,
вот.
Риск для меня вот лично был единственный риск, это в том, что для меня это первый полный метр. У меня были внутренние риски, я смогу собрать полновесное кино первый раз. Вот. Вроде бы получилось.
Ну вот смотрите, вот, давайте, допустим, представим, вот сейчас, да, опять же, надеюсь, что это будет в реалиях, да, но вот, допустим, вот это кино идет там в кинотеатрах, там прокат, еще что-то, вот люди пойдут, вот как вы думаете, это будет их цеплять? Или это невозможно сказать, пока не проверишь?
Будет, потому что получился у нас, слава богу, фильм, который на самом деле касается всех. У нас, да, красной линией идет усыновление, но по большому счету это фильм не вполне об усыновлении, а вообще о взаимодействии и внутри семьи, и вообще о взаимодействии с людьми, друг с другом. То есть у нас получилась более глобальная история. С одной стороны, для каких-то более молодых зрителей, просто уже после общения могу это сказать со зрителями, что кто-то себя видит и ассоциирует с детьми, кто-то, те, кто с родителями являются, конечно же, они анализируют свое поведение. Мужчины много высказывались, как мужья, с сожалением о том, что вот я же вижу, как я себя веду в этом фильме, что я не помог так, как надо своей собственной жене когда-то, там, со своими собственными родными детьми. Там вопроса нет о том, что приемные, неприемные. Эта история на самом деле, вечная, глобальная, человеческая.
Ну, то есть, мне кажется, вот главная мысль такая, вот то, что вот вы сейчас сказали, да, это то, что люди идентифицировали себя с персонажами.
Да, там есть каждому любому зрителю.
Не было отторжения и понимания такого, ну, я смотрю, да, просто вот какую-то жизнь, она вот какая-то нереальная, и она меня не касается. Вот если вот мы вроде бы даже говорим, да, о какой-то субкультурной теме, вот приемная семья, ну, это как бы приемная семья, ну, а я-то здесь при чем? Нет. Вот, тем не менее, да, человек входит в этот процесс, его это цепляет, он погружается, и там начинаются действительно какие-то такие очень глубокие и важные моменты для каждого из нас. Друзья мои, время у нас подходит к такому, к логическому завершению, к сожалению, да, скоро у нас будет занавес, вот, или как здесь, хлопушкой тоже, да, вот, последний кадр. Давайте как-то подводить итоги. Алин, ну вот, опять же, вопрос такой, тоже стандартный, конечно, но куда без него. Вот во время этого процесса, вот что вам-то открылось? Ведь это тоже особое такое погружение. Ведь не только команда погружалась вниз, да, или наоборот взбиралась наверх. Это вот сродни такому альпинизму. Да, ты рискуешь свалиться там в эту пропасть. А тем не менее хочется добраться наверх до Эвереста.
Вы знаете, во время самого процесса, то есть съемок, я не могу сказать, что что-то мне открылось, потому что вот Зося Раткевич, да, которая все это, ну, как бы непосредственно была, она все делала очень профессионально, она просто была какой-то невидимой тенью. Вот. Мне открылось уже потом, когда я посмотрела фильм целиком на большом экране, это было в первый раз в Петербурге, на фестивале «Послание к человеку», и когда я видела лицо Доминика вот в сцене после их драки с Даней, вот это, наверное, самое такое большое открытие было, потому что были им очень переданы все эмоции, просто есть о чем подумать и над чем поработать, правда. Спасибо, что вы... Все это показали, все это нашли, выцепили, потому что, не знаю, это огромнейший труд из такого количества материала. Я не представляю, как это можно было вообще физически сделать, пересмотреть, еще и выцепить что-то такое вот самое-самое.
Мне кажется, это очень значимое событие и для вас.
Конечно. Вот,
правда, потому что это все-таки, ну, какая-то особая рефлексия. Вот когда ты смотришь на себя со стороны, взглядом других людей, и ты прочитываешь что-то действительно, то, о чем раньше как-то не подозревал, не видел. И вот здесь оно особо подчеркивается, поднимается наверх и от детей, и от себя, и от вообще от всей своей семьи. И общее такое какое-то, да, впечатление. И вот это общее впечатление, оно вдохновляющее.
Да, да, конечно,
безусловно. Алина, несмотря на все то, что там...
Несмотря на все трудности, да, но мы видим результат, да, и потом это очень круто вообще смотреть вместе с детьми и вместе с тем же Даней, и слышать его мнение, мнение остальных, мне кажется, это правда такой фильм-психотерапевт.
Это точно. Вот давайте прям под занавес мы ответим вот на главные тоже вопросы. Значит, здесь будут и вопросы и к Алине, и к Жене. Алин, значит, вернее, давайте с Женей начнем. Значит, вопрос такой, то есть когда и где можно будет посмотреть этот фильм, если у нас такая возможность в перспективе?
Смотрите, у нас мы получили приз от канала «Культура», это эфир. Мы сейчас обговариваем возможности эфиров уже в следующем году. Вот. У нас есть страничка на Фейсбуке, она еще пока такая свеженькая и хиленькая, но мы туда будем, скорее всего, кидать информацию о показах, которые будут в Москве либо в других городах. У нас на следующей неделе по предварительной договоренности будет во Владимире показ. Вот. То есть страница ФБ, можно там следить, и, конечно же, мы дадим, когда будет в эфире. То есть мы очень рады, что это будет для широкой публики. Mm-hmm. Сейчас пока это канал «Культура», но там еще несколько каналов тоже проявили интерес.
Да, друзья, и мы, конечно, это анонсируем тоже.
Так
мы
что,
вам тоже...
Да, будем
скажем,
на связи,
да? Обязательно, да, и когда это можно будет посмотреть. Значит, и, соответственно, Алине вопрос, значит, буквально у нас, говорю, 2 минуты. Значит, Даша пишет, а со скольки лет можно брать детишек?
С нуля.
С нуля, вот, Даш. А если имелось в виду, со скольки лет самой маме, да, самой маме, со скольки лет?
Я думаю, совершеннолетие, но там смотрят по обстоятельствам.
Ага.
То есть это такое...
Ну, то есть где-то 18 лет, да. Я думаю, там уже где-то можно.
Значит, да. Человек мог работать,
зарабатывать, иметь
жизнь,
жилье, да, да, и так далее. Да. Значит, Света, а если муж категорически против?
Ну, если вы хотите остаться с этим мужем, то слушайтесь его.
Так, значит, от Руфины. Вы такая молодец. В свое время, прежде Спасибо. Чем взять ребеночка, я тоже советовала со своими детьми. Очень благодарна в их согласии на приемного ребенка. По сей день они поддерживают и помогают. У нас тоже есть проблемы не только во время проживания в семье, но больше тогда, когда их отпускаешь в собственную взрослую жизнь. Как вы справляетесь с этим вопросом?
Но от меня пока еще никто не ушел.
Это еще в процессе. Обязательно Алина расскажет. Вот когда это произойдет, мы ее позовем, она поделится. Друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Это я ко всем слушателям. Спасибо, что вы были и к слушателям, и к зрителям, что вы писали, что вы включались в наше общение. И вам, конечно, Алина, Женя, спасибо.
Вам спасибо.
Вот желаем действительно хорошего проката фильма, чтобы как можно больше людей увидело. И пусть каждый увидит что-то свое, что-то очень важное и значимое. Для этого есть как раз искусство. Спасибо, друзья. Счастливо, и Бог вам в помощь.